Обычно двери в жилые отсеки, располагавшиеся вдоль коридора, были открыты. Точнее, дверей как таковых здесь не было. Присутствовал ряд овальных отверстий, затягивающихся мембранами люков по команде обитателей отсеков. Герман заглядывал в отсек и, если интерьер его привлекал, начинал обследование. Однако, еще ни разу не натыкался на помещение, в котором бы кто-то жил и оставил или забыл свои личные вещи. Отсеки, напоминающие сложные, перепончато-сотовые сооружения без единой прямой линии, иногда они представляли собой пустые линзовидные емкости, были стерильно чистыми, темными и давились тишиной. Однако встречались и закрытые отсеки, проникнуть в которые можно было, только пробив дыры в дверных мембранах. Едва ли эти помещения хранили какие-то тайны семейной жизни монтоптеров, исследователи-земляне уже взломали не один десяток закрытых дверей и ничего не нашли, но от этого жилые модули разумных богомолов не становились менее притягательными, и Герману очень хотелось туда попасть. Сделав несколько безуспешных попыток пробить проход в закупоренные отсеки, он пожалел, что не имеет оружия, и решил позвать на помощь охранника, маячившего за спиной. Охранник, молодой, сурового вида парень в комплекте бежо, как и сам Герман, не имел на этот счет никаких указаний, поэтому просьбу ксенопсихолога выполнил без колебаний, просто расстрелял мембрану люка из универсала. Герман протиснулся в образовавшееся отверстие и начал осматривать заросшее грибообразными перепонками помещение, ворочая нарукавным фонарем. Затем зажег лампу, компактный источник света большой яркости, и подвесил в центре отсека, чтобы составить общее впечатление о жилище монтоптеров. И в этот момент его ударили по голове. Вернее, в него выстрелили из парализатора, что и вызвало ощущение удара, хотя сам Алнис этого не понял. Сознание он, тем не менее, не потерял, просто застыл, медленно дрейфуя в невесомости, беспомощный и ослабевший. В отсек пролез какой-то человек, уже не охранник Германа, а совершенно незнакомый мужчина средних лет, с длинными висячими усами, держа в руке пистолет с игольчатым дулом. За ним появился еще один, помоложе, но угрюмее, смуглолицей, горбоносой, с волной блестящих черных волос. «У нас мало времени», — сказал он на английском языке. «Мы не сможем заблокировать весь горизонт». «Допросим и уничтожим», — сказал второй. «Безопасность поставит всех на уши. Нам это невыгодно». «Не твоя забота». Длинноусый притянул к себе за ногу безвольное тело Германа, уставился в его глаза своими маленькими, бесцветными, глубоко сидящими глазками. «Отвечай на вопросы. Откуда ты взял, что монтоптеры послали к Земле зонд с донесением?» «Результаты ментообследования», — вяло прошептал Герман, не понимая, что с ним. «Эти данные засекречены. Говори». «Не имею права». Длинноусый ударил Алниса по лицу. «Убью! Говори! Что вы знаете о послании?» «Их экспедиция — акт отчаяния. Возможно, это предупреждение. Больше я ничего не...» «Еще один удар! Говори!» Однако больше ничего допрашивающим выяснить не удалось. Во-первых, Герман окончательно потерял сознание. Во-вторых, ситуация изменилась. Внезапно потолок отсека, под куполом которого плавала сияющая белым накалом лампа, лопнул, образуя две рваные дыры. В эти дыры проскользнули две человеческие на вид фигуры, вооруженные необычного вида карабинами, и открыли огонь по допрашивающей Германа парочке. Те, в свою очередь, ответили стрельбой. Длинноусый из парализатора, смуглолицый из универсала, однако операция по их захвату была продумана хорошо, и сражались они, конечно, не с живыми оперативниками, а с вицами, в задачу которых входило отвлечь внимание налетчиков от Германа. Затем началась финальная стадия операции. В отсек через дыру в центральной двери ворвались еще двое оперативников службы безопасности, вице-телохранитель Германа, сыгравший роль убитого, и Юй Мэй Синь, лично обезвредившая Длинноусова выстрелом из парализатора. Его напарника ранили и скрутили подоспевшие вице группы захвата. Руководительница контрразведки догнала уплывшее к стене от движения воздуха тело молодого ксенопсихолога, убедилась, что он в беспамятстве, но жив, и вызвала обойму прикрытия. Через полчаса Германа доставили в медцентр жилого модуля, где врачи сделали все необходимое, чтобы он вышел из шока. В себя Герман пришел спустя час после всех событий. Черная мгла в глазах поредела, рассеялась, сквозь косые струи серого тумана проступило склонившееся над ним прекрасное женское лицо. «Ю», — прошептал Герман, силясь встать. «Не шевелитесь», — проговорила Юй Мэнсинь, положив ему на лоб узкую ладошку. «Вы еще очень слабы. Извините, что мы чуть-чуть опоздали. Они... мы их задержали, не волнуйтесь». «Чего они хотели?» «Вероятно, наблюдателя встревожило ваше предположение о посылке зонда мантоптерами, и он направил своих агентов выяснить, что нам известно об этом». «Но я никому не говорил, кроме доктора Кларка». «Неужели он агент наблюдателя?» «Думаю, что нет, но мы это уточним. В дальнейшем постарайтесь не делиться своими предположениями и выводами ни с кем, кроме нас, разумеется. А теперь отдыхайте и поправляйтесь».
«Я здоров», — приподнялся на локтях Герман, — «и могу работать».
«Для всех вы тяжело травмированы. Возможно, даже вас придется госпитализировать на землю, в одну из клиник управления».
«Для дезинформации наблюдателя?» — догадался Герман.
Китаянка улыбнулась. «Из вас может получиться неплохой аналитик для нашей службы. Кстати, хорошо было бы действительно отправить вас на землю на какое-то время.